Всем огромный привет! Всех с наступившим Новым годом и с наступающим православным Рождеством и вообще с любыми другими праздниками, которые вы отмечаете в эти дни. Как у вас дела? Сейчас, пока все подсоединяются, я выложу на канале пост для того, чтобы вы могли задавать вопросы и комментировать эфир. Вопросы... комментарии, сейчас момент, чтобы они все в одном месте потом у нас были, вопросы, комментарии к прямому эфиру, вот в этом посте есть, все. Ребята, пишите, пожалуйста, вопросы и комментарии к эфиру именно под постом, который я только что выложила на канале, чтобы все было в одном месте. Плиз. Так, сейчас я это уберу. Так, я до вас добежала, это просто великолепно. У меня Новый год идет под грифом «Успеть все за 60 секунд». Ну, собственно, не сильно отличается от моего обычного состояния, но ощущение, что из серии перешли на next level такой способности. Сейчас я найду свои конспекты. Мы сегодня, во-первых, приветствую всех тех, кто только-только у нас присоединился на канал. Мы здесь уже тусуемся с октября прошлого года, чему очень рады. У нас прошло 50 эфиров. Сегодня у нас первый эфир в этом новом году. Эфир номер 51, и мы им продолжаем то, что мы начали в прошлой неделе, а именно рассматривать под категорию гомеопатических препаратов, которые относятся к группе птиц, пернатые. Это очень интересная такая особняком стоящая группа. Для тех, кому интересно начать всю эту тему сначала, предлагаю пойти после этого эфира в библиотеку и отдельно для себя, если у вас только-только подписка началась, соответственно, вам предыдущие эфиры недоступны, но вы все предыдущие эфиры можете покупать выборочно отдельно. И я вам рекомендую искренне начать сначала про пернатых, там, где у меня первый эфир по этой теме, общий такой как бы общий обзор всего того, что касается этой группы гомеопатических препаратов, и уже потом в следующем эфире постфактум мы начали разбирать конкретные картины. Это для того, чтобы было понимание более глубокое и широкое. Так, сейчас я найду, что мы будем сегодня. Сегодня у нас на очереди три... сейчас, момент... Всем огромный привет. Окей, то есть я так понимаю, что меня все-таки слышно. Сегодня мы продолжим с тремя птицами, которые каждая сама по себе достаточно яркий представитель этого вида. Каждая по-своему, и каждая имеет очень весомую роль в том, что касается мифологии, в том, что касается человека, его стремлению к символизму, его каких-то метафоричных, мифологических восприятий реальности или интерпретации реальности. Поэтому думаю, что эфир будет вам очень интересен, особенно с учетом того, что в контексте гомеопатии, а я напоминаю, что картины, которые мы разбираем, в частности, про птиц, и в первую очередь про птиц, это картины, которые прописаны за счет прувингов, которые были сделаны относительно недавно, и все они практически сделаны в лаборатории одной и той же группы ученых, гомеопатов, которые вот поставили перед собой такую цель, и в Калифорнии в своей лаборатории систематически проводили, создавали матричные разведения определенных препаратов разных птиц, и проводили клинические исследования, и по итогам этих провингов записывали, собственно, подробно всю эту картину. То есть картины гомеопатических препаратов пернатых, они относительно недавно зафиксированы, как вот, да, вот есть четкое понимание, что вот они вот так выглядят. И мне интересно в этом контексте то, что когда знакомишься с этими картинами, и соотносишь это со своим привычным восприятием этих птиц в природе, мне кажется, что у большинства людей возникает небольшой диссонанс, потому что мы взрослены там на сказках, на мифах, на легендах, на каких-то своих собственных фильтрах, предрассудках, там, пониманиях и устоявшихся каких-то вот вещах. Мы, когда сталкиваемся с реальностью того, что в себе несет, в чем, в частности, эмоциональная картина каждой из этих птиц, сталкиваемся с тем, что ого, вот никто, кто бы мог подумать, типа того, что. Ну, потому что есть очень много вот именно таких нанесенных нами же ощущений восприятий. То, чем мы наделяем какую-то конкретную птицу или образ конкретной птицы, по факту выясняется, что вот немножко иначе пернатые живут в нашем мире, и в целом для тех, кто смотрит эту и слушает эту серию эфиров с самого начала, про где был обзор, мы видим, что, в общем-то, достаточно в миноре, в общем-то, большинство пернатых, если не сказать все, находятся в эмоциональном плане, так как в той или иной степени со своими нюансами и со своими детальками, которые мы разбираем в каждой отдельной картине, но в целом все они чувствуют себя немножечко неудел в этом мире, они единственные, кто могут отрываться от земли и смотреть на все, в общем-то, очень сильно высоко сверху, иметь такой макро-взгляд на все, но с одной стороны это преимущество, с другой стороны это такое некое чувство отчуждения и желание в тех или иных картинах, вот, которые мы разбирали, желание вернуться домой, в кавычках, домой, который не здесь, потому что вот этот, это пространство, оно для них не совсем чувствуется родным. Поэтому минорная история у птиц, она некая общая. Как мы уже разбирали, у каждого есть свои, так сказать, акценты того, в чем выражается и чем вызывается этот минор. Сегодня, в общем-то, мы это все и продолжим. Сейчас я еще раз посмотрю, что у меня нормально с интернетом. Раскрывается ли в птичьих препаратах тема зоба, увеличение щитовидной железы? Да. Прослушайте, пожалуйста, первый эфир, где мы разбираем все. Я не буду просто, у нас уже несколько эфиров прошло с конкретными картинами. Я не могу в каждом эфире делать вставку вот общего, потому что это будет очень длинно, так как я и так три картины разбираю. Поэтому все, что касается горла и гортани, и шеи, это очень уязвимая часть у птиц. У каких-то, например, водных видов у них это более проблемная часть, там, у тех, которые земные, там, менее проблемные, но шея всегда проблемная часть, и, соответственно, все, что с ней связано, тоже. Но прослушайте обзорный эфир начальный для того, чтобы все вот эти базовые вещи усвоить, а сегодня мы посмотрим конкретику по трем. Мы сегодня посмотрим на орла, мы сегодня посмотрим на ворона, и мы сегодня посмотрим на товарища пингвина. Итак, начнем с орла. Ну, в общем-то, опять же, к вопросу о предрассудках или каких-то нанесенных нами же впечатлениях, ощущениях, когда мы думаем про орла, это что-то такое величественное вообще. Вот он такой король всей этой когорты животных, огромный, благородный, статный, мощный и прочее, прочее. Теперь посмотрим, как в любом эфире, который мы посвящали птицам, давайте начнем с того, что просто разберем и окунемся в то, что вообще эта птица из себя представляет, потому что образ жизни самой птицы и всякие нюансы по ее жизни, они помогают немножко глубже прочувствовать картину. А потом уже перейдем к гомеопатическим особенностям картины, которые были выявлены при пробинге. Итак, значит, то, что называется bald eagle, белоглавый орел, относится у нас к морским орлам, и они обитают только в Северной Америке. Всего белоглавых существует три вида, и вот конкретно этот, который, по которому делался пробинг, это один из этих трех, и он самый крупный вид орлов в мире. В первую очередь это животное занимается тем, что собирает падаль. очень редко охотятся, и это первый факт, который обычно людей сбивает с толку, потому что мы привыкли думать, что орлы вот такие вот хищники, огромные, с огромными когтями, которые могут, значит, там много чего. На самом деле они падальщики в первую очередь, и охотятся они крайне редко и неохотно, только если голодают долго и нет никакой другой еды, которая им доступна. А в первую очередь этот вид орла предпочитает в виде еды лосось, то есть питается рыбой. И в частности, принадлежность к этому биологическому виду морских, как ни странно, орлов обусловлена именно этим. А в целом они не особо миграционный вид птиц. Некоторые из особей остаются в своей зоне обитания практически весь год. Кто-то может перемещаться с точки зрения нахождения удобных для себя источников питания, но в целом они не мигрируют какими-то группами. Это достаточно большие птицы, то есть там, причем самки, они крупнее, чем самцы, могут достигать там 6-7-8 килограммов веса. Но они не очень сильные в плане полета. И им приходится опираться на потоки теплого воздуха для того, чтобы, в принципе, набрать высоту и скорость. Мы привыкли думать об орлах как о таких вот, значит, могучих, которые вот ввысь парят, вот они такие сильные. Но на самом деле все это им доступно только в случае, когда солнце прогревает воздух, и когда они могут вот на этих потоках подняться достаточно высоко. Много разных всяких легенд и сказок и мифов о всех народностях о том, что орлы якобы там могут схватить ягненка, могут схватить там, я не знаю, чуть ли не теленка, детей схватить маленьких. Но на самом деле вот этот крупный вид орлиных, белоглавый орел, ничего не может схватить и никуда не может ничего унести, потому что он еле-еле выносит свой собственный вес. У них есть репутация каких-то там отчаянных, благородных охотников. На самом деле, как я уже сказала, они в первую очередь падальщики. И, в общем-то, эта вся репутация того, что они такие вот могучие победители, она происходит от того, что из-за своего размера они просто первые, кто, так сказать, отстаивает свое место около поверженного животного, и поэтому человек привык издревно видеть их вот как бы первыми, там, у свежей какой-то, вот там, я не знаю, у трупа там олени или еще чего-то, ложно полагая, что вот он, значит, его там победил, что-то там с ним сделал, заклевал, там, зацарапал, и после этого благополучно трапезничает. На самом деле он просто ввиду своего размера отогнал всех остальных, и первый, кто получил доступ к животному, которое погибло каким-то совершенно другим путем. Они достаточно неуклюжи и очень медлительны ввиду своего размера и ввиду того, что вот они такие, какие они есть, так как они сложены. И часто подвергаются атакам более маленьких птиц, более быстрых, более юрких, там ястребов, воронов, и даже когда небольшая стайка совсем маленьких птичек, может на них нападать, может пытаться их отогнать от той пищи, которую они хотят, в общем-то, присвоить себе. Как и в случае с пеликанами, кто помнит эфир про пеликанов, орлы и популяция орлов в Северной Америке очень сильно сократилась в последние 200 лет, в первую очередь из-за охоты на них и отравления. У пеликанов была та же история, если вы помните, я рассказывала про химикат ДДТ. Ну, от ДДТ в свое время в Штатах пострадали не только птицы, а, в общем-то, было целое поколение детей, рождаемых с деформациями тела, потому что активно использовалось ДДТ в сельском хозяйстве, и даже считалось, что это отличный способ дезинфекции, когда вот мы видели картинки, много раз я их публиковала у себя в открытых каналах, про такие пушки, из которых выходят клубы этого белого вещества, и им вот, значит, обрабатывают детей, стоящих там в школах. Прекрасная, прекрасная мысль, так сказать, в кавычках научная, которая кому-то пришла в голову, и в итоге вот некоторое время травили людей и детей таким образом, но это, естественно, все и в сельском хозяйстве использовалось на угодьях, и таким образом влияло на дикую природу тоже, в частности, приводило к тому, что у многих птиц, особенно крупных, из-за этого вещества в организме и в окружающем пространстве очень истончалось, господи, так, русское слово, скорлупа, спасибо, скорлупа на яйцах, из-за чего просто птенцы не доживали до момента вылупления, и популяция резко-резко сокращалась. Сейчас в Штатах орлы защищены законом, но все равно на них периодически ведется охота, но более-менее как-то, в общем, выровнялась эта ситуация, по крайней мере, такими темпами популяция перестала сокращаться. Тем не менее, все равно продолжают они умирать и от отравлений всякими пестицидами, гербицидами, всего того, что находится в окружающей среде, того, что вырубаются их естественные зоны обитания, уменьшается площадь, где они могут искать себе пропитание, и, в общем, куча всего, что происходит, в частности, с тем же лососем в реках диким. Очень существенно сократились те площади, которые они могут использовать для того, чтобы выжить. Плюс ко всему, у них последние поколения отмечены ряд деформаций, уже просто вот генетического плана у многих птиц. Ученые, которые орнитологи за ними наблюдают, видят, что у них начинаются искажения в том, как они видят. То есть у них проблемы возникают с тем, чтобы соединить правую и левую картинку, потому что глаза расположены так, что мозгу необходимо это все как-то интегрировать. С этим сейчас уже проблемы, и у них деформированы часто бывают их когти. То есть их вот пальцы с когтями, назовем это так, лапки, да. Деформация просто приводит к тому, что им сложнее и хватать рыбу из воды, и разделывать то, что они в итоге находят. Очень часто они подвергаются инфестации паразитов и шелушение и образование корки на тех самых лапках, на тех самых своих вот пальцах с когтями. Это вот интересное наблюдение, которое можно себе тоже пометить в плане картины, которую чисто физиологически мы сейчас посмотрим в плане гомеопатического препарата, потому что Прувинг, как я уже сказала, был сделан относительно недавно, там в начале 2000-х, а вот эти вот состояния физиологических деформаций тела из-за длительного такого там многолетнего, несколько десятилетий интоксикации вида привели к тому, что, в общем-то, на момент Прувинга уже в числе вот тех особей, которые формируют собой вид и поле, это фактически уже как некая такая врожденная история идет. Они достаточно тихие птицы. Очень редко можно услышать какие-то их звуки, только если они как-то потревожены. У них обычно есть одно дерево, на котором они строят гнездо, и другое дерево, которое они используют для того, чтобы просто сидеть и наблюдать за пространством вокруг. Собственно, это активность, деятельность, которой они уделяют очень много времени своей жизни. Просто сидение на дереве и наблюдение за пространством вокруг. А, как правило, вот это второе дерево для наблюдения они выбирают какое-нибудь такое покрупнее, повыше, чтобы быть выше всех остальных и, так сказать, наблюдать вот с этого макроуровня, даже когда они не в полете. Используют они одно и то же гнездо практически всю жизнь, добавляя там какие-то детальки с каждым годом, поэтому со временем гнезда их становятся просто огромные. Они оба, и самец, и самка, вместе занимаются высиживанием и выкармливанием единственного птенца. Может самка отложить больше, чем одно яйцо, например, два, но, как правило, выживает первый вылупившийся, а тот, кто вылупляется позже, он просто либо погибает от голода, точнее, чаще всего именно так и происходит, погибает от голода, потому что занимается прокормом только первого, и, как ни странно, тело младшего становится пищей для выжившего старшего. В целом считается, что орлы формируют пары на всю жизнь, но биологи заметили, что если, например, у них не получается эффективно размножаться в созданной паре, тогда они могут искать себе новых партнеров. То есть только в случае, если не выполняется биологическая функция рождения приплода, тогда пара распадается, и они ищут других партнеров. В остальном, если у них удачно получается каждый сезон производить на свет малышей, то пара остается вместе всю жизнь. Очень сложный процесс спаривания орлов. То есть фактически какой-то фантастический, там, комплексно сложный, один из самых сложных среди всех птиц, потому что происходит он только в полете. И все это предопределено определенными маневрами очень такого драматического характера. То есть, находясь в воздухе, один из пары переворачивается кверх ногами фактически, хватает лапами, когтями другую птицу, они складывают вместе свои крылья, и происходит оплодотворение, пока они фактически камнем падают вниз. То есть свободное падение, когда крылья не двигаются, никто, естественно, никаких потоков в этот момент не ловит, то есть две сцепившиеся вот таким образом сложившиеся зеркально птички просто несутся с бешеной скоростью вниз, и в этот момент они должны успеть пройти этот процесс оплодотворения. То есть такая драматически как бы напряженная ситуация. Когда они занимаются гнездованием, они очень-очень такие трепетно относящиеся к своему пространству и при малейшем вторжении могут оставить свое гнездо и даже молодняк, то есть даже появившегося уже птенца, если кто-то их как-то побеспокоит, если их пространство будет нарушено. То есть такие довольно тревожные, несмотря на всю свою такую вот огромность, величественность внешнюю и прочее, такие достаточно неуравновешенные товарищи, которых вот очень легко спугнуть. В последние десятилетия стало больше кейсов, когда орлы гнездятся где-то в пригородах или даже в городских условиях. А самое интересное, что, вот я сказала, начало 2000-х, прувинг первый был сделан в 1996 году, то есть незадолго до наступления 2000-х. И вот интересный факт, что после того, как этот прувинг был произведен, и в пространстве появилось вот это вот документарное подтверждение, то есть как бы на свет фактически человеческого сознания вышла четкая картина того, что есть картина орла. Сразу после этого в Калифорнии стало очень много кейсов, как орлы стали селиться рядом с людьми. Просто не такое необычное наблюдение, о котором гомеопаты записали в своих архивах, что вот такое произошло shift в общем поле, когда фактически человек, направив свое внимание на то, что из себя представляет чисто энергетически вот этот вид, как будто бы был сделан шаг в их сторону, и птицы стали ближе к человеку, стали меньше бояться и стали как бы больше интегрированы в то, что такое, такое человеческое общество. В особенности, кстати говоря, в резервуаре вокруг Сан-Франциско, где, собственно, и находится лаборатория, где производились эти прувинги. Вот такой интересный момент из категории magic. Что касается мифологии и символизма. Сейчас, одну секунду. В общем-то, про орла можно, наверное, рассказывать очень много, но мы не будем на этом особо зацикливаться, просто вспомним о том, что универсальный некий такой это символ силы, чего-то такого королевского, и, в общем-то, образ и символ орла нашел свое достойное отражение во многих гербах, на многих там геральдиках всяких династий, начиная там с Римской империи, да и, собственно, у Рейха орел был выбран как вот именно символ такой мощи. В Соединенных Штатах орел является очень важным символом, в Российской империи он являлся важным символом, в общем, очень много где до сих пор используется, там на всяких почтовых организациях и так далее. Что касается индейских племен, североамериканских, то для них этот вид орла всегда был символом такой глубокого ясновидения, яснознания, мудрости и силы. тот, кто ясно видит и кто летает высоко. Так они говорили, тот, кто открывает волшебную дверь и может за руку тебя провести к большей коммуникации, большему диалогу или к месту, откуда ты можешь увидеть и познать лучше то, что тебе может сказать Дух, Святой Дух. Из таких вот самых основных мифов мы знаем греческую легенду Прометея, когда он стырил, извините, огонь у богов для того, чтобы принести его людям, и в итоге Зевс его за это покарал, приковав его к скале, и суть его ужасного наказания заключалась в том, что орел был поставлен рядом с ним, и он каждый день выклевывал у него печень. Каждую ночь печень Прометея восстанавливалась только для того, чтобы на следующий день тот же самый орел опять ее выклевывал. В итоге Геркулес, ну там разные версии есть, считается там где-то, что Геркулес, увидев вот это ужасное наказание Зевса в адрес Прометея, в итоге убивает этого орла стрелой и освобождает Прометея. Есть другие версии, где сам Зевс в итоге сожалеет о том, что так сильно и так жестоко наказывает его и посылает ему освобождение. В общем, есть разные версии, но интересно, что уже вот в этой легенде мы видим тематику орла, который поверженный стрелой. И в целом вот эта история стрелы и орла, она присутствует практически во всех легендах и мифах разных самых стран. Либо это стрела, либо какой-то, в общем, острый пронзающий предмет. В легендах тех же индейцев североамериканских там девушку молодую орел похищает для того, чтобы сделать своей невестой. В итоге, значит, добрый молодец ее вызволяет из этого заточения, опять же, убивая орла стрелой. Есть там истории про то, как орлы крадут скот, крадут там быков для того, чтобы полакомиться, но опять же его убивает бог за счет того, что выпускает в него стрелу. И, кстати говоря, на тех же гербах, тех же там Соединенных Штатах и у Рейха тоже самая была история, когда орел держит в своих когтях пучок стрел. И там в случае с Рейхом есть история про то, что это, в общем-то, стало в какой-то момент ассоциироваться с фашизмом как таковым, но на самом деле изначально это просто корнями уходит в более глубокое такое вот это именно историю с легендами, где орел, держащий в когтях свои стрелы, фактически побеждает то, что для него является основным источником опасности и угрозы. Значит, перейдем к гомеопатической непосредственно картине. Про саму птицу, в общем-то, я думаю, достаточно. Единственное, что я здесь скажу, что запишите себе, кому это будет откликаться, препараты, которые можно рассмотреть в параллели с препаратом конкретно этой птицы, просто которые немного схожи. Во-первых, это гелий из минеральной группы, потому что гелию точно так же присуща история с одиночеством, отсутствие шума, нежелание быть в компании, состояние как бы парения над миром. И гелий, у гелия есть рубрика даже, где вот я чувствую себя как парящий орел, да, который вот я парю, а у меня мощь, сила, но я одинок, вот точно так же, как орлиная картина. И препарат растительного мира каннабис индика, это препарат на основе марихуаны. Здесь точка стыковки с орлом в том, что вот мир снов, мир фантазий, мир такого немножко отчуждения от реальности. То есть гелиум и каннабис индика имеют много схожих точек. То есть, видите, получается, три группы препаратов у нас могут быть состыкованы из минерального мира, из растительного мира и из животного. Так что же мы видим на картине орлов? Первая и основная история. Я заточен в этот мир. То есть пребывание в этом мире воспринимается как вот в одной большой, окей, очень большой, но тем не менее клетке. И постоянное ощущение внутри, что как будто бы, мы сейчас уже говорим про людей, да, мы сейчас уже отошли от чисто биологической истории про птиц, и сейчас мы уже говорим про людей, находящихся в картине орла, как они себя ощущают, какие у них там физиологические, эмоциональные им могут быть присущие моменты. Так вот, это история про внутреннее ощущение движения между двумя мирами. Как бы мир такого вот повседневной человеческой рутины и мир снов, мир фантазий, мир какого-то такого вот такой реальности, совершенно оторванной от человеческой жизни здесь. И для человека в этой картине оба мира, они совершенно равноценны и равнозначно важны. То есть без одного и без другого они существовать психологически не могут. Но в каждом из этих миров они чувствуют себя в неком преодолении, и как будто им... То есть это не состояние комфорта и там, это скорее... Они и там чувствуют себя одинаково некомфортно. И из-за этого возникает вот это вот ощущение, что я застрял, я не могу выбраться, мне некомфортно, мне все не так, как должно быть. Сложно. Значит, очень частые состояния яснознания, ясновидения, но при этом очень частый конфуз ментальный. В частности, в отношении своей идентичности. Кто я? Есть ощущение некой трещины фактически в душе или где-то во Вселенной, опять же, говорящей о том, что что-то не совсем так или совсем не так, как должно быть. Ощущения и галлюцинации, если можно так назвать, это мы сейчас даже уже в категории рубрики уходим, да, как бы вот такие иллюзии и воображение того, что внутри два человека, вот это вот разделение на две личности. Ощущение отделения и отчуждения от мира. Ощущение, что в мире вообще всего подвое, включая там два солнца, две луны, и вообще все подвое. Частые сны про близняшек, про двойняшек, про каких-то вот парные истории, вот эти вот очень часто про парность, да, либо сны, либо мысли, либо какие-то образы там в медитациях. Часто во сне или просто вот в процессе там медитативных практик могут видеть себя как бы чуть сверху. И, кстати говоря, многие люди, которые испытывают это, путают это с тем, что они якобы там вот покидают свое тело, и вот состояние, значит, выхода из тела, видит с своей стороны. На самом деле это чисто ментальная история, которая просто отражает нахождение вот в такой картине искажений фактически. Постоянная попытка убежать от повседневной реальности, потому что там некомфортно, но только бежать некуда, потому что когда прибегают вот в мир своих фантазий, там тоже много непонятного, там тоже много колючего, много вот того, что создает это ощущение неуместности. Часто людям в этой картине ставят диагноз шизофрения. Клиническая шизофрения, хотя, как мы знаем, шизофрению клинически лечат совершенно сумасшедшими убойными вещами. А вот, пожалуйста, например, вариант гомеопатического препарата, который многим с таким диагнозом мог бы помочь достаточно легко и абсолютно безболезненно убрать какие-то такие основные критические искажения и прийти в некое состояние баланса. Про двойственность, про вот эту вот задвоенность вообще восприятии мира, здесь еще и про то, что могут одновременно, параллельно, постоянно идти в голове там две мысли, две задачи, два каких-то там, две проблемы, которые нужно решить. То есть вот это вот вечное удваивание всего. Ощущение, что он узник в этом мире, ощущение, что его берут в плен. Вот сны часто у людей в этой картине такие, что меня кто-то похищает, меня кто-то куда-то там помещает, где он ограничен. из слов тех, кто занимался провингами, как они описывают вот эти состояния. Значит, первое свидетельство. Снятся часто встречи с другими существами не этого мира, не этой планеты. В медитациях часто приходит, что я контактирую с кем-то не из этого мира, а вот когда делаю духовные практики. Долгое время не занимался там практиками, потом вот начал заниматься как раз на фоне приема препарата для провинга, и вот начались вот такие вот встречи в кавычках. Причем сны после приема препарата становятся более такого кошмарного плана, то есть они мучают, они терроризируют, даже если в них происходит якобы что-то такое очень возвышенное, там красивое, вроде бы даже беспроблемное, бесконфликтное, но ощущение эмоционально остается очень тревожным. Другой человек рассказывает, ну вот мне, например, после провинга очень сильно нравится летать на самолете, потому что создается вот это вот ощущение трехмерного передвижения, ощущение свободы, и вот эта оторванность от земли очень радует, потому что на земле все имеет какой-то очень двудешный формат в плане тех же движений, а вот в воздухе совсем по-другому. На земле приходится ходить как бы по одной поверхности, в воздухе совсем иначе себя ощущаешь. И третье свидетельство. Как бы я хотела сейчас оставаться в состоянии сна, одна мысль о снах, она вызывает вот ощущение тепла, комфорта. И во снах я постоянно нахожусь как бы в нескольких местах одновременно. И вообще вот, то есть как бы такая тяга у человека появилась к убеганию из реального мира в мир снов, потому что там так или иначе вот ему кажется более комфортно. Следующая история – это состояние как бы подняться над своими сложностями, над своими трудностями, над своими проблемами. И помимо вот этого первого момента, который я обозначила, вот это ощущение, что ты узник здесь, вот не совсем на своем месте, вот эта вот вторая тема, тоже можно считать ее второй центральной. В целом люди в этой картине воспринимают мир земной как очень жестоким. Очень жестокий, очень холодный, очень колючий. Вот эта каждодневная борьба там за выживание. И поэтому постоянно на заднем фоне, так сказать, сквозит идея о том, что нужно убежать в какое-то лучшее место. Лучшее место. И вот этот побег в лучшее место, он приобретает форму вот этого подъема наверх, где ты как бы оторвался, убежал туда, и с этой вот высоты ты уже смотришь вниз на свои проблемы, на все несправедливости, на вот это вот все. То есть улететь, сбежать, подняться выше своих страхов, подняться над ответственностью, которая частью интегральной является этой реальности, да, убежать и улететь высоко над какими-то негативными эмоциями внутри себя. То есть вот это вот сбегание от этих вещей за счет такого вот именно, они описывают это именно тем, что вот я как бы улетаю высоко вверх и вот нахожусь там, и оттуда смотрю на все это вниз, как на что-то совершенно незначительное. Ну и, собственно, дуальность, которая им свойственна, она вот именно больше по вертикали идет, чем по горизонтали. То есть, как я уже говорила, вся вот эта вот задвоенность вещей и определенная такой трещина, проходящая и в психике, и в эмоциональном состоянии, где постоянно идет вот это вот переливание из одного в другое, там А, Б, А, вот эта дуальность никогда их не покидает. Если говорить про рубрики основные, то помимо там яснознания, еще чего-то, что мы уже упомянули, значит, что здесь у нас можно выделить. Во-первых, они достаточно беспокойные. Из животного мира очень сильно не любят пауков. Очень часто триггерами для каких-то физиологических состояний болезней могут становиться чувство стыда, чувство сильного страха. стремление к белому цвету, желание находиться близко к горам, очень завороженно относится ко всему, что связано со смертью. Часто во снах или в медитативных практиках видит птиц, в частности, орлов. Как я уже сказала, бывает состояние внутреннее, как будто есть трещина в душе, или говорят о том, что вот во Вселенной есть какой-то, есть какая-то трещина, есть разлад, что-то не совсем так. Часто видят сны о какой-то опасности или о том, что они летают, как мы уже говорили, о том, что вот они там узники или кто-то их берет в плен. Часто видят во сне радугу, ощущение отверженности, отчужденности от мира, ощущение или сны, или видение того, что на них нападают животные, сны о том, что они ослепли. И вообще в целом из мира снов очень много чего, так сказать, наполняет жизнь в картине «Орла». Там, как я уже сказала, это все, что касается и близнецов, и двойняшек, и наблюдения за своей жизнью сверху, очень большие волны, значит, очень большое стремление к скорости. Такие адреналинщики, люди-адреналинщики, которые вот любят там погонять на машине. В общем, все, что быстро двигается, их приводит в определенное состояние хотя бы краткосрочного, но удовлетворения. Такую эйфорию они получают от этого процесса. Очень с нестабильной нервной системой, легко возбуждаются, легко приходит в состояние такого вот потряхивания внутри себя. Боятся сойти с ума, боятся потерять рассудок. Хорошо получается процесс медитации, состояние медитации. В целом, несмотря на все вот эти такие как бы подергивания и потряхивания внутри себя, можно сказать, что они достаточно разумны и умеют объективно мыслить. Но внутри себя есть постоянно вот это стремление убегания от своей реальности, и часто себя винят в этом, и не только в этом, а вообще, в принципе, поковыряться в себе, обвинить себя там в чем-нибудь, пожурить себя за что-нибудь, это тоже вот им очень присуще. При этом они достаточно такие сильные эмпаты, они могут симпатизировать, испытывать сострадание. Хотя все это в параллели с тем, что они достаточно пространно себя ощущают, и, в общем-то, это отчуждение от мира в целом и от людей конкретных в частности, оно достаточно хорошо, ну, ощущается их окружением. Потеря концепции времени, то есть вот это вот такое вот существование где-то там в облаках, в том числе в этом выражается. И при этом, если говорить про времени, то у них в первую очередь это идет в сторону того, что кажется, что время тянется невероятно долго. Из физических вещей, значит, очень часто сталкиваются с выделениями из глаз. Есть ощущение каких-то гуляющих болей по телу. И глаза очень сильно чувствительны к усталости, к какому-то яркому свету, к перемене резкой там, со светлого на темное, то есть быстро устают. В целом зрение неплохое, но часто возгорание начинает ухудшаться в сторону такого как бы заблюренного, замыленного состояния. Часто начинаются проблемы с восприятием цвета. Причем, как правило, на правой стороне правый глаз может начать видеть как бы в искажении какие-то цвета. Хотя в целом вся там весь спектр радуги они видят изначально достаточно хорошо. Я сказала, с зрением обычно как таковым проблем нет. Часто бывает звон в ушах. Часто бывает заложенность носа в основании, которая ничем не объяснима, никак там не имеет никаких объективных предпосылок, просто вот, ну, казалось бы, да, но вот она есть. Сухость рта, может быть до такой степени, что верхнее небо может даже просто ощущаться какими-то болевыми состояниями. Часто жуют губы или прикусывают губы, пока жуют пищу. То есть есть некая такая дислокация и непопадание вообще туда, куда нужно. Во рту часто присутствует не очень приятный вкус. Это может быть отдаленно напоминать как будто вкус шоколада. Еда может казаться достаточно сухой всегда. Хлеб всегда имеет тенденцию казаться соленым, более соленым, чем он на самом деле есть. Часто воспаление гортани, вот к вопросу, который был в начале эфира по поводу горла и шеи, как у большинства птиц, с горлом связано очень много, и вот воспалительные какие-то процессы часто их посещают именно в этой части тела. Очень такой достаточно хороший аппетит, причем постоянный, ощущение, что все время хочется есть. И в районе желудка часто ощущение некого комочка, особенно при наклоне вперед, как будто вот желудок чем-то забит и что-то вот, значит, внутри мешает. Причем это ощущение может доходить до болезненного. Не просто вот, что у меня что-то в желудке, там, и я это чувствую, а что это еще и вызывает определенные болевые ощущения. По женской части, значит, некое стягивание влагалищного канала, причем особенно в состоянии засыпания, ощущение, что что-то подтягивает, что-то слишком сильно сжато и зажато. Часто в картине присутствует мастурбация во время сна, то есть такая как бы бесконтрольная, бессознательная. Что касается голоса и речи, часто не могут закончить предложение. То есть начинают некую мысль и подвисают, и концовки не происходят. Спина. Постоянные боли в спине. Ощущение, как будто она где-то переломана. И постоянное желание двигать спиной, как-то ее пытаться как бы вставить на место, потому что спина болит. Достаточно, как я говорила вначале про саму птицу, ощущение вот такого неуклюжести с руками, не могут удержать руками вещи постоянно падают, часто бывают спазмы, там, как в руках в целом, так и в пальцах. Ощущение электрического тока, проходящего в конечностях и между пальцами в том числе. Причем, ну, это электрический ток, он может быть как там в пальцах рук, так и, я не знаю, между лодыжками, там, ног. Вот это вот частое ощущение. Достаточно болезненные, кровящие такие мозольки, язвочки могут появляться на руках, на пальцах. Может быть потеря чувствительности в конечностях и в пальцах, то есть такое небольшое онемение, сопровождаемое одеревенением определенным. В целом слабые конечности, слабые нижние конечности, слабые ноги, ступни, могут быть покалывания, ну это вот из разряда того самого электрического разряда, который может проходить. Боль сильно присуща конечностям, то есть кисти, руки, суставы, колени. Не там щиколотки, вот это вот все часто вот в состоянии искажения, в состоянии болезни, это будет сопровождаться болями, которые могут быть списаны там артритные, ревматоидные, там самые разные, но факт в том, что вот эта боль будет присутствовать. Очень беспокойный сон. И очень, так как легко возбудимые натуры, сложно заснуть, сон может быть поверхностный и может доходить до бессонницы. Желание и стремление находиться на свежем воздухе, особенно если это где-то высоко в горах. Стремление есть сладкие вещи, в частности, например, апельсины. Правосторонний препарат, как я уже упоминала. Ощущение вот этой раздвоенности внутри себя. Какие-то моменты пиков. Обострение состояния – это либо в полдень, либо в полночь. Очень сильная зависимость от солнца и стремление перемещаться всегда туда, где солнечно, где ясное небо, где солнце прогревает воздух. И в частности, если мы вспомним про саму птицу, то так как они вообще-то не могут высоко парить и летать без вот этих самых теплых потоков от прогрева солнцем атмосферы, то вот такая прям зависимость в картине у человека тоже присутствует. Вот такая вот у нас история с орлом, который, как мы видим, совершенно, в общем, не такой безоблачный, а могущественно, так сказать, держащий все под своим контролем персонаж, как можно было бы себе представить. А в целом, общее состояние эмоциональное в этой картине такое устало отчаявшееся и постоянно недовольное, некомфортное. То есть, ну, в общем, очередная минорная история. Так. Посмотрю я вообще, не разговариваю ли я сама с собой. Кристалл по энергии может быть приближен к картине орла. По энергии к картине орла кристалл никакой не может быть приближен. По такому принципу невозможно их соединить, потому что это слишком многомерная история. Кристаллы у нас в большей степени работают с нашими энергетическими центрами, потому что они, в общем-то, являются зеркальным отражением наших энергетических центров. А орел – это не про какой-то один энергетический центр. Поэтому здесь вот это вот какие-то попсовые истории, там типа давайте соединим гомеопатический препарат с кристаллом, я не советую такое делать, потому что это профанация. Интересно, почему такое искаженное об орлах представление, повсеместное использование его в геральдике, если по факту птица не обладает теми признаками, которые ей приписаны, мощное искажение образа. Да, но все дело в том, что люди ведь как? Мы привыкли в нашей плотной реальности действовать сообразно тому, что мы видим. Мы вот видим и делаем какой-то вывод, и значит, это вот так. Ну, соответственно, птица огромная, когда она парит, она очень красивая, мощная, у нее большой размах крыльев, она может долго вот так вот парить, и кажется, что это совершенно ей без усилий достается. Ну и, собственно говоря, на момент каких-то там ощущений символизмов мало кто спрашивал орнитологов, которые объективно там за этими птицами наблюдают. Понятно, что там в самой, то, что называется posture, то есть в позе, которую принимает птица, когда она сидит, там, когда она летит, это определенный такой как бы стержень. И, в общем, это просто какие-то вторичные вещи, которые человек ассоциирует для себя с какими-то качествами. Но по факту мы видим, что и неуклюжесть здесь, и неспособность толком вообще справиться с собственным весом, куда уж там чего-то еще. И, в общем-то, толком поохотиться сложно, но разве что вот там из воды выдернуть рыбу, а так, чтобы вот уж какое-то там животное, что-то там с ним сделать совершенно за гранью. И вот эта вот тревожность, то есть много всего. Но интересно, что в этом тоже есть определенного рода дуальность. Вот мы говорим в этой картине про то, что постоянная задвоенность всего. Ну вот эта дуальность, она здесь проявляется в том, что, с одной стороны, вот это вот внешнее, казалось бы, величие, грозность такая, да, безапелляционность, в общем-то, сопровождается реалиями, которые совершенно иные. Вот. Так, комментарии. Секс-акробатика, да. Нет, вообще-то белоглавые орлы не в исключительных случаях питаются падалью, они падальщики по природе, и охотятся они реже, чем что-либо другое. И, кстати говоря, тот же лосось во время нереста, например, часто оказывается выброшенным на берег, и они питаются в первую очередь выброшенным на берег лососем, нежели ловят его из воды. Поэтому есть разные, здесь делаю пометку, есть разные виды птиц. Их очень много, много десятков. Есть из орлиного вида более мелкие подвиды, которые более там проворные, более юркие, у них вес легче, они более компактные, и они ведут себя иначе. Здесь просто вопрос в том, что нужно для того, чтобы делать такие утверждения, еще и как бы биологию хорошо знать, и в частности орнитологию, потому что видов птиц очень много. И конкретно препарат, о котором мы говорим сегодня, это конкретная птица конкретного вида, имеющая конкретное латинское название. Это самая большая птица из орлиного всего царства. Я не исключаю, что, например, я сейчас так понимаю, кого-то триггернуло, потому что, возможно, кто-то живет на Кавказе или где-то в горах и наблюдает за этими птицами, они ведут себя иначе, но это другие птицы. Напомню, что речь сегодня идет про белоглавого орла, который находится и живет только в Северной Америке. Его нигде, ни в Европе, ни в других частях света попросту нет. Так, переходим к следующему нашему пернатому человечку. Где орел, где мир фантазии для меня? Ага. Так, 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 так. Сейчас я пролистаю наверх на всякий случай. Так, вроде бы все. Окей. Напишите мне, пожалуйста, продолжается ли эфир и слышно ли меня, потому что у меня ощущение, что вообще куда-то все замерло. Или вы очень внимательно меня слушаете. Одно из двух. Слышно, слышно. Окей. Так, все очень хорошо, отлично. Все действительно просто прекрасно. Следующая часть марлезонского балета у нас на сегодня – это ворон. Ворон, который, кстати говоря, сейчас я вам просто хочу сделать себе пометку, чтобы потом в названии эфира обязательно указать латинские названия самих препаратов. Галлия Элсе. Это тот препарат, который относится к белоглавому орлу, но я напишу это латиницей. И корв дефис С – это то, что относится к ворону. И здесь тоже давайте начнем с темы про саму птицу, а потом непосредственно перейдем к гомеопатии. Значит, ворон достаточно большая птица, гораздо крупнее своих сородичей типа вороны. Полностью черного цвета, очень большой, объемный, такой массивный клюв. Из всех птиц своего вида, а опять же, вот в подвидах вороньего царства там много кого есть, вот ворон является самой крупной птицей из вот этой линейки. У него, как правило, есть такой пышный воротник из перьев, как раз-таки на шейной части, вот там, где зоб, условно говоря, и это создает вот эту такую напушенность, характерную у настоящих воронов. Они достаточно быстрые и юркие, похожие на ястребов в своем полете, и могут перемежать, соответственно, там, хлопанье крыльями с состоянием потокового такого парения на воздухе. Они очень хорошо умеют летать. Умеют летать кверх ногами, умеют летать там какими-то сумасшедшими всякими трюками, переворотами. В общем, очень хорошо управляются со своим телом в воздухе. Питаются практически всем, что только можно себе представить, начиная там от млекопитающих, крыс, мышиных, я не знаю, там могут съесть креветки, могут, в общем, могут съесть абсолютно все, что только найдут. И они запасливые, то есть все, что они находят, если они находят в достаточном количестве, чтобы утолить свой аппетит, остаток они где-то запрячут. С точки зрения брачной истории тоже очень такие сложные у них процессы маневрирования в воздухе, когда они пытаются произвести впечатление на самку. Здесь тоже такое вот свободное падение камнем и, в общем, всякие разные развороты, вихри, в общем, чего они только не делают. Строят достаточно большие такие массивные гнезда из палочек, там, земли, грязи, корешков, там, мох, волосы, шерсть, в общем, все, что только можно, все идет в ход. Обычно откладывается от 4 до 8 яиц, они такого бледно-голубого цвета, с пятнистые, и оба родителя занимаются высиживанием этих яиц. и выхаживанием своих птенцов до того момента, пока птенцы не вырастают и не крепнут достаточно, чтобы самостоятельно передвигаться по лапками, по веткам, по поверхности дерева. Эти птицы формируют пары на всю жизнь без каких-либо условий. И каждый год возвращаются в одно и то же гнездо. И вот вам, пожалуйста, еще один опрокидыш каких-то мнений, потому что вороны, ну, мы сейчас дойдем до символизма и мифологии, чаще всего ассоциируются с чем-то таким темным, негативным и вообще непонятно каким. Но вот вам, пожалуйста, одна из вещей, которой многие наверняка не знали, что вороны очень преданные и верные друг другу. Они формируют одну единственную пару на всю жизнь. В целом они могут сбиваться в достаточно большие стаи, особенно осенью и зимой, но это будут те особи, которые не заняты размножением, потому что и они будут передвигаться, эти стаи. Те, которые заняты размножением, то есть вот они нашли свою пару, они размножаются, они остаются на своей территории весь год и никуда не перемещаются ни на осень, ни на зиму, вот они вот там, где они есть, там они будут весь год. Ворон, именно как самая крупная особь вот этого вида, распространен в Северной Америке, по Южной Америке встречается, в Евразии, в Африке, то есть достаточно широко распространенная птица. Во многих культурах, особенно древних, вороны – это такой апофеоз вообще всего, что связано с птицами, апофеоз духа, который заслуживает величайших почестей, вообще вот каких-то подношений и прочее. Птицы, которые всегда были, ну, как бы, как минимум вызывали большое уважение, там со знаком плюс или минус по-разному, но с ними всегда считались. Все абсолютно, кто так или иначе имеет отношение к энергетическим практикам, не могут сказать, что там как-то нейтрально относятся к воронам, потому что, опять же, либо знаком плюс, либо со знаком минус распознается их вот эта вот такая развитость и продвинутость, очень сильно развитые социальные навыки и вообще построение социальной системы среди воронов, то, как они физически способны выполнять какие-то задачи, ну, помимо всего того прочего, что они достаточно грациозны и красивы по-своему, они, как ни странно, очень сильно похожи на людей. С точки зрения интеллекта, с точки зрения того, как они вот блюдут свои там семьи в хорошем варианте, да, как бы человеческого общества, они очень-очень схожи с людьми. Кстати говоря, вот я не знаю, кто-то, у кого там есть дети, может быть, вы смотрели много раз там в разных сетях, там в Ютубе, много очень роликов познавательных, интересных именно с воронами, о том, как решать всякие интеллектуальные задачи. Там нужно, там, я не знаю, достать что-то из бутылки, и вот чтобы это сделать, туда клюв не пролезает, они будут, например, наносить туда воду, поднимая это что-то на достаточную там высоту, чтобы потом клювиком это вытащить. То есть интеллект развит очень сильно. Внутри своих вот этих и стай, внутри своих пар, поведение среди них между собой тоже очень схоже с человеческим. Они могут ругаться между собой, они могут выяснять отношения точно так же, очень похожим образом, там, за территорию, за пропитание, за какие-то там, кому-то что-то показалось, и вот на этой почве, значит, началась там целая воронка чего-то. И в целом у них в жизни присутствует очень сильная такая история с постоянным отстаиванием своей идентичности в несоциальной иерархии, что, в общем-то, очень близко по смыслу к человеку, который тоже всю жизнь где-то себя там с точки зрения проявления своего здорового эго, там, начиная с детства, как-то осознает себя сначала там в рамках своей семьи, дальше в рамках своей там расширенной семьи, своего рода, там, своего, там, своей деревни, своего города, страны там, и мира в конечном счете. У воронов вот эта история с определить свою идентичность в рамках вот этой социальной иерархии тоже очень сильно проявлено. Очень развиты у них эмоции, они могут выражать радость, например, после того, как вот самец там долго, упорно, значит, что-то там изображал у себя перед потенциальной самкой, в итоге он ее завоевывает, и он проявляет эмоцию радости, что вот, вот он счастлив тем, что он, у него все получилось. Эта радость может проявляться от того, что птица наелась, и он будет выражать эту радость определенным образом. Будет выражать радость от того, что там светит солнышко, и вот у него там, вот он такой прекрасный и красивый, на этом солнце отливается там своим каким-то перламутром на черных перьях, вот он будет выражать эту свою радость. И в целом вот эта эмоциональная нагрузка этих птиц всегда очень интриговала людей с древнего вообще периода, когда они только начали атрибуировать воронам какие-то такие эзотерические свойства. Тот факт, что вороны часто ведут себя очень сильно похоже на людей, до вообще смешного или до страшного, кому как, в общем, не осталось внимания. Но вообще, если говорить о птицах, мало кого из птиц наделяли вот такой вот, мало кого так обожествляли люди, как ворона. Причем, как я уже говорила, это отождествление может там в разных культурах, оно было либо там с плюсом, либо с минусом, но мне кажется, с самого начала времен ворон всегда был ассоциирован с чем-то таким очень могущественно-божественным. И в целом, кстати говоря, вот возвращаясь к интеллекту, орнитологи в один голос заявляют, что из всех птиц ворон – это самая умная птица. То есть то, как они умеют манипулировать, как они умеют хитрить, как они умеют вот ради своей выгоды там просто вот вывернуться наизнанку и вывернуть всех остальных наизнанку – это просто вот легендарная, легендарная тема. Много разных мифов и легенд на тем, что там у индейцев есть история про то, как ворон вообще создал мир. С воронами у индейцев связан практически вообще каждый аспект их жизни. И в Северной Америке это вот совершенно однозначное божество для них. Во всем фольклоре он занимает центральное место, потому что сама личность ворона очень многогранная, очень яркая, очень такая вот проявленное, необычное, которое сложно не заметить. В том числе, вот интересный факт, в таких племенных культурах рождаемый мальчик обязательно подвергается, в кавычках, если можно так выразиться, подвергается встрече с вороном для того, чтобы ворон его клюнул. И вот этот процесс ворон, клюющий фактически новорожденного мальчика, это такое как посвящение в мужской путь, потому что ворон отождествляет собой мужскую энергию и все, что связано с мужчиной, с большой буквы, для этих племен, для этих культур. Даже вот такие вот традиции присутствуют. Там, впоследствии мальчиков учат распознавать различные там, виды криков ворона, чтобы понимать, там, либо ворон говорит о том, что скоро изменится погода, либо о том, что вот, близится какая-то опасность или, например, там, нападение врага, либо ворон предвестник того, что кто-то умирает или скоро умрет, либо обозначает, где можно поохотиться. В общем, различные виды вокальных проявлений ворона мужчины многих племен учатся распознавать с самого детства. В скандинавских тоже мифах у Одина и у многих других богов много связок с воронами. У Одина есть история про пару воронов, которые улетают, летают по всему миру, потом, значит, возвращаются там в полдень, садятся ему на плечи и на уши ему нашептывают все те секреты, которые смогли узнать. Если сравнивать с другими животными, то ворон по своему характеру очень похож на койотов. У них с точки зрения той же мифологии очень близкие такие, как бы вот они наделены определенными качествами. И одно из них это то, что и койот, и ворон, в общем-то, очень сильно замотивированы собственной жадностью. При этом у ворона эта жадность и алчность в отношении еды У койота это больше связанное с какими-то другими удовольствиями, там, либо охоты, либо брачного какого-то процесса. Но вот эта вот алчность, ненасытность и такая жадность до чего-то очень такая центральная вещь и у ворона, и у койота. В основном вот эта история про необходимость удовлетворить свои потребности, она, в общем, вокруг нее, помимо там истории с идентичностью в социальной иерархии, вот эта тема с «мне», вот «я хочу», «мне нужно удовлетворить то, чего я хочу». Вороны и картина как таковая, тоже гомеопатическая, ей присуща достаточно, ну, в общем, крайняя степень жестокости. С совершенно как бы отсутствующим вообще там мыслью об интересах кого-то еще. То есть ничего мне не важно, мне главное вот мой желудок, набить его, сделать так, как мне хорошо, что там мне будет от этого стоить и как вообще это отразится на ком-то еще, меня совершенно не волнует. А ворон будет изгаляться и пойдет на очень крайние порой меры и далеко будет идти для того, чтобы удовлетворить свой аппетит. Если говорить чисто про птицу, он будет обманывать, он будет хитрить, он будет обманывать, например, даже вот своего двоюродного брата ворону, которая гораздо более примитивная в своем интеллекте и вообще в том, как она действует. Может украсть у несчастной вороны всю ее заначку, там, которую она делала на зиму. А может обмануть и перехитрить, например, оленя, заставив его, там, погнав его фактически, заставив его прыгнуть на камни и разбиться для того, чтобы получить быстрый доступ к пище. А может выклевать глаза у целой стаи, кого бы то ни было, и погнать в итоге в какую-то сторону, где эта стая погибнет, там, сбросившись с обрыва, или там окажется под завалами, например, какой-то лавины, которая сейчас спускается. Ворон в состоянии все это просчитать, значит, сначала лишить зрения этих животных, а потом погнать их в сторону, где фактически их камни забьют, и у них получается у целой стаи вот такой вот пир на весь мир. То есть это очень тонкий расчет, умение наблюдать, умение анализировать, умение сопоставлять, что зачем может последовать и что нужно сделать для того, чтобы вот так оно все сложилось. То есть, ну, в общем-то, достаточно необычное для, казалось бы, просто, ну, относительно небольшой, да, там, все-таки не слон, но вот такое вот интересное животное, которое способно вот так рассуждать. Так. Что я еще здесь не рассказала про мифы? Кстати говоря, кто в курсе, кто не в курсе, но вороны являются очень важным символом Британии в том числе, потому что это птицы, которые обитают на территории Тауэра, известного места, которое раньше было тюрьмой, там сейчас там вообще содержится фактически алмазный фонд оружейной палаты Великобритании, где все их короны и прочее хранятся. Но Тауэр существует до сих пор, туда можно пройти на экскурсию, и в Тауэре до сих пор живут вороны, которым подрезают крылья, чтобы они не улетели, потому что считается плохой приметой, если они покинут какое-то место, где они изначально жили. Поэтому там вот несколько поколений воронов живут на этой территории. То есть там фактически род воронов, который видел вот как раз-таки те средневековые ужасные времена, где в Тауэре в пыточных там мучили людей и прочее, прочее. И вот символ ворона для Великобритании тоже играет огромную такую... То есть для них это очень важно. С точки зрения, возвращаясь к мифам, в целом вороны и все, что с ними связано, там и вороны, и даже сороки, в общем, это все как бы птицы одного вида, проявлено в культурах как энергия ночи. Ну, собственно, вороны, они полностью черного цвета, причем у них бывает там зеленоватый отлив, бывает голубоватый отлив, бывает даже такой фиолетово-сиреневый отлив на этих черных перьях. И образ ворона во многих культурах – это такая репрезентация искажения в жизни, как трещина, как такая червоточинка в жизни, которой необходимо внимание для того, чтобы создать что-то новое, для того, чтобы трансформировать из тени в свет что-то, для того, чтобы из бессознательного вывести в сознание, сделать проявленным и помочь реализоваться, материализоваться. То есть это такой мостик, символ, мостик между тенью и светом. Причем многие там в разных там фильмах ужасов и так далее привыкли видеть ворона как исключительно символ только тени, но на самом деле, если копнуть глубже в символизме, он все-таки больше про вот это вот выведение из тени в свет. В том числе за счет того, что интеллект и прочее у него достаточно развит для того, чтобы не просто быть вот заточенным на какой-то один экстремум этого спектра. Фактически это как такой символ и птица, пробуждающий искры света из темноты. Кстати говоря, ворона можно научить говорить, можно научить его произносить человеческую речь, что тоже использовалось в средние века теми, кто с воронами дружил, там, я не знаю, ведьмы, энергопрактики и так далее, и это наводило ужас на остальных людей, потому что ворон мог произносить, сидя на ветке, какие-то вещи, и это вообще вводило людей в совершеннейший ступор. В общем, в целом вся эзотерическая подоплека ворона – это про «я возьму из тени то, что там сокрыто, и вынесу это на свет, дам этому форму, чтобы все это увидели, и дальше как бы вот уже в проявленном состоянии это искажение, оно имеет выход на то, чтобы там либо быть исправленным, либо быть уничтоженным, либо там что-то еще с ним может происходить». Очень склонны ко всяким разным крайностям. Единственная константа у ворона, это, как я уже говорила, его квест постоянный удовлетворить свой аппетит. С точки зрения картины гомеопатии, это будет аппетит не только в еде, но это вот аппетит там в новостях, аппетит к тому, чтобы увидеть там врага, поверженного на поле битвы, аппетит к тому, чтобы все больше и больше погружаться, например, там, в потусторонний мир, там, видеть все больше и больше душ, духов, там, я не знаю, других энергоструктур, аппетит и жажда того, чтобы заниматься, например, там, целительством, аппетит к тому, чтобы все больше и шире и глубже заниматься там, предсказаниями. То есть неважно к чему, но вот эта вот история с понарастающей, раскручивающейся тема с «мне мало», «мне вот этого мало, я хочу еще, 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 глубже, круче, выше» там, и так далее. Ну, как я уже говорила, это все сопровождается эмоциями, состоянием там, жадности, постоянной вот как бы нужды, вот хочу, хочу, мне нужно. И отсюда вытекает такая определенная природа, как сказать, диктатуры, посессивная такая, то есть вот я, вот все мое, я подомну под себя, и, в общем-то, очень сильно завистливая и ревностно настроенная обычно фигура. При этом, если у ворона, или когда мы говорим про гомеопатическую картину, вот этот аппетит регулярно удовлетворяется, в чем бы то ни было, то есть вот у него есть какое-то там пристрастие, вот он к этому пристрастию пригвожден и постоянно все зациклено у него в жизни на этом пристрастии, если он находит для себя способ удовлетворения этого, из этого процесса и состояния в картине ворона может получаться очень много творческого потенциала. То есть когда у него нет нужды отвлекаться на то, чтобы чувствовать себя некомфортно из-за нехватки того, что ему нужно, то есть ему хватает всегда, он находит ровно то, что ему нужно. Он находится в постоянном поиске, пополнении этого, но он постоянно это пополняет и находит. И вот в этом процессе состояния может раскрываться очень такой интересный творческий потенциал. Как уже было сказано, вороны способны практически на все, если не на все, и будут идти практически на все, если не на все, но только если у него есть в этом какая-то выгода. У Вороны, кстати, в отличие от его старшего брата Ворона, у Вороны более покладистый и более справедливый характер. Ворона более, так сказать, озадачена тематикой вот справедливости, а может быть, иногда даже доводя тему справедливости до какого-то абсурда. Но у Ворона совершенно ему вообще плевать, он хотел на справедливость. Для него главное, что вот если ему что-то нужно, и в этом есть его интерес и какая-то выгода, он будет искать любые способы, как этого достичь, совершенно не напрягаясь о том, что кого-то он может там параллельно переехать вообще пополам, не волнует. В целом очень интересно, на самом деле, птицы. Даже вот рекомендую почитать именно биологические какие-то труды на тему того вообще вот наблюдения орнитологов за воронами, как они живут, как они там принимают решения, потому что это такая совершенно парадоксальная вообще, парадоксальное создание. И все абсолютно вот биологи, кто пишут о них, пишут, что ни в коем случае нельзя принимать их за какой-то примитивный такой некий образ X, то есть там, например, абсолютно негативный, там связанный с какой-то там тьмой или еще что-то, потому что они слишком сложные, слишком комплексные птицы для того, чтобы вот так их упрощать и сводить все к одному какому-то такому примитиву. Значит, что касается картин гомеопатических, о которых можно задуматься и пометить себе как альтернатива для картины ворона, это опиум, это беладонна, это страмониум и это медорайнум, о котором мы тоже уже говорили. Есть еще соотношение с пауками в определенной степени, потому что есть вот эта история про внутренний гнев, присущая и паучьим препаратам, и воронам. И есть объединяющая история про все не так в этом мире, и все существует в этом мире для того, чтобы меня поймать, для того, чтобы меня там как-то повергнуть. Соответственно, я должен это сделать первым. Но в основном все-таки, кроме паучьих, и в первую очередь, это будут не паучьи, это будут именно опиум, медорайнум, беладонна и страмониум по части своих рубрик, которые могут быть схожи. Кстати говоря, если говорить про опиум, препарат картины ворона отлично подходит в случае, когда есть зависимость, наркотическая зависимость от опиатов, от различных веществ, вот такого толка, хорошо работает с людьми, у кого есть вот такие экстремальные уже состояния зависимости. И проблемы с искажениями личности, нарушение какого-то такого вот поведения, то есть раздвоение личности, когда у человека с идентичностью возникают проблемы, пограничные такие уже состояния, тоже этот препарат хорошо справляется. Тоже в 96 году был проведен первый прувинг в той же самой лаборатории, другим немножко набором ученых, ну, в общем, они хорошо поработали и достаточно много для нас оставили, так сказать, архивных записей того, о чем это. Так вот, все-таки, если перейти к гомеопатии, о чем это, здесь у нас будет, во-первых, основная центральная идея в картине Ворона – это защита своей личности, защита своей индивидуальности. Есть вот эта история про то, что в мире к ворону, как к птице, есть определенное предубеждение, и, соответственно, в основе картины препарата лежит очень такое резкое, очень агрессивное желание защитить свою суть от вот этих вот как бы априори существующих падок, там, неверных суждений, осуждений, каких-то оценок и еще чего-то. То есть в целом это основная мотивация всего поведения человека в картине Ворона. В глубине каждого предпринимаемого действия, реакции, эмоции лежит вот эта вот оборонительно-наступательная позиция из серии «Вообще порву всех», потому что все вы виновны в том, что вы меня воспринимаете каким-то не таким образом. Это постоянное состояние, что меня не видят, меня не ценят, меня не уважают за то, что я делаю, за то, кто я есть, за то, что я говорю, и это вызывает бурную эмоцию и желание вообще раздать всем лещи. Ощущение, что ни их правда, ни сама их реальность не принимается окружающим миром. И опять же, из этого исходит желание отстоять ее и доказать, что нет, это имеет право на существование. Ощущение, что нет ничего, что принадлежит им вот как что-то очень личное, и это сводит их с ума, потому что ощущение, что они всегда как бы вот на выложены, так сказать, на рассмотрение, осуждение, оценку всех окружающих, и что некуда от этого спрятаться, и нет нигде укромного места, в котором они могут ощущать себя в безопасности. Они не молчат вот в своем проявлении относительно этого раздражения, которое постоянно их наполняет, от того, что да, вы все задолбали тем, что вы постоянно лезете со своими вот этими оценками того, что вы знаете, вот какой я, там, про что я, там, что за правду я несу и прочее, потому что вот у вас у всех есть вот это вот одетые какие-то шоры и фильтры, через которые вы меня видите. Для ближайшего окружения достаточно проблемные как бы такие товарищи для общения, потому что у них нет уважения к границам других людей. Как у самой птицы, которая способна абсолютно на все, если у нее есть какая-то выгода в этом, этот человек в картине, вот в этой конкретной, то есть человек в картине в этой будет руководствоваться тем же самым. Никакое уважение или там какой-то счеты там с кем-то не будут вообще учитываться, если человек вдруг испытывает какое-то ощущение опасности или угрозы, или у него есть какой-то интерес. Это деспотизм, это из разряда, если вокруг люди, которые как-то находятся под властью этого человека, то, в общем, можно им только посочувствовать, потому что деспотизм, доходящий до степени, что люди становятся фактически рабами этих людей. Это может проявляться по отношению, например, от матери к своим детям, деспотичное отношение, что дети – это моя собственность, это моя игрушка, я буду делать то, что я хочу, так, как я хочу. И, естественно, все это ведет к абьюзивным отношениям и к абьюзивным обстоятельствам. Все это будет сопровождаться внутренним ощущением стыда и абсолютного вообще, как сказать, отсутствие ценности собственной, которая будет вырастать из собственных действий по отношению к людям вокруг себя, которых человек будет унижать, там, будет как-то там абьюзить их, еще что-то, но внутри в итоге будет потом бороться с этим ощущением вот, того, что это постыдно, и того, что на самом деле ты сам ты ничего не стоишь, раз ты вот так вот обращаешься с другими. Что отделяет картину ворона от других птиц, которые часто испытывают вот это состояние стыда и ощущение никчемности внутренней? Да? Например, мы так говорили про голубя. Кто смотрел, точнее, кто слушал тот эфир, у голубя тоже это очень ярко проявлено, эта история вот внутреннего стыда, вины и никчемности. Но у ворона это будет проявлено вовне. То есть голубь будет это носить в себе и мучиться от этого, а ворон будет это проявлять вовне гневом, насилием, вот, бешенством и вот это вот проявление, такие яркие проявления вот этих чувств, которые будут вырываться как выхлопную трубу именно через вот такие, через вот такую проявленность. Постоянное сомнение в себе. Потому что вечный вопрос, кто я, что я, абсолютный хаос в голове, в эмоциях, вот эти вот спонтанные вспышки, вот этот, извините за такой жаргон, расколбас внутренний, приводит к тому, что очень редко люди в этой картине находятся в состоянии достаточного покоя и баланса, чтобы вообще себя как-то ощутить. Поэтому вот это отсутствие четкого ощущения себя приводит к тому, что постоянное сомнение вообще, кто я, что я, про что я. И это не только про никчемность, это в целом вообще, вот, ну, что я из себя представляю, что вообще происходит вокруг, сомнение в том, а что вообще реально, что нереально, что я сам себе придумал, там, вот я отреагировал на что-то, а было ли оно все вот так, или я как-то через свои какие-то искажения что-то воспринимаю. То есть это вечное такое сомнение в том, как вообще я вижу себя и как я вижу окружающий меня мир, насколько это все соответствует действительности. Абсолютное отсутствие доверия к себе, к миру, к другим, не на кого положиться, невозможно ни на кого рассчитывать. Все обман, все вот это все такое очень тягучее, непонятное, неизвестно, как с этим быть. Что на самом деле случилось? Какая на самом деле правда вот в какой-то там ситуации, на которую я там отреагировал, дал какую-то эмоцию, а что на самом деле там происходило. И это вот вторая центральная история, помимо защиты своей индивидуальности, это про потерю, собственно говоря, вообще своей индивидуальности. Сама по себе птица, ну, если просто на нее вот посмотреть, на картинку, там, на фотографию, ну, птица и птица похожа на миллион других птиц. В полете очень напоминает ястреба. Какие-то брачные истории и там, так сказать, танец из брачного союза очень похож на того же, кстати говоря, орла. Сам ворон часто его путают с вороной. Питается, как многие падальщики, там, кондоры и так далее. Социальные структуры очень похожи на людей. И вообще очень много всяких схожестей с очень много кем. Вот мы там говорили про схожесть в психологии между вороном и тем же койотом, вот это вот хитрость и прочее. Часто используется в разных культурах как посланник, то есть его можно отправить там с каким-то там, не знаю, записочкой условно. Или если это говорить о мифах, то это вот некий такой передатчик посланий там, из потустороннего мира в этот мир, или там, к богам и прочее. Поэтому фактически можно сказать, что с учетом того, что физически вороны, в общем-то, часто страдают потерей голоса, чисто физически, это еще и вот символично, что они как будто становятся слишком размытые в своей идентичности, что они очень похожи на много кого, что а что же все-таки из себя представляешь именно ты? И вот в картине вот это центральный, тоже один из центральных вопросов, а кто я есть на самом деле? Ну, помимо всего, что он просто похож, он еще может как бы хамелеонничать и прикидываться кем-то еще, то есть как бы обманывать, манипулировать и делать вид, что там в этот момент ты то-то, в этот момент ты кто-то другой. И это в итоге приводит к тому, что внутри себя они сами теряют эту нить и понимание, ну хорошо, ладно, я вот сейчас там хамелеоничаю, изображаю того-то, а кто я на самом деле, они уже часто не помнят. И ощущение нереальности. Нереальности, совершенно какой-то вообще фантазийности происходящего. Могут рассказывать какие-то свои версии каких-то событий, совершенно не совпадающие с тем, что, например, будут говорить там еще 10 человек, присутствовавшие там же. Вот у них будет какая-то своя версия того, что на самом деле там происходило. При этом, так как искаженное восприятие поведения окружающих людей, вот это их восприятие того, как ведут себя другие люди, будет лишь укоренять в них вот это вот ощущение сомнения в себе, потому что там одна ситуация, вторая, пятая, двадцатая, сотая, когда они будут натыкаться на проблемы из-за того, что они воспринимают вещи не так, как вещи на самом деле происходят, очень остро, вот сильно восприятие. Им, естественно, это будет прилетать по макушке, и они начинают тотально сомневаться во всем, что они вообще чувствуют, видят и думают, потому что они уже понимают, что как бы для тебя реально это ни казалось, спустя время может оказаться, что ты вообще совершенно там себе все это придумал. И вся их жизнь, она пропитана вот этим ощущением какого-то сюра. Сюра, основанного при этом в перемешку с этой эмоцией о том, что, господи, вообще какие козлы все вокруг, как вот люди могут так себя вести, да как они смеют и все такое, хотя в реальности ну, этого не происходит настолько, насколько они думают. И от этого, в общем, довольно тяжело. из ключевых всяких моментов, естественно, все, что касается там своровать, обмануть, нарушить чужие границы, если нужно пойти там на что угодно. Очень часто можно зайти далеко, вплоть до там порчи имущества, уничтожения чего-то, причинения физического вреда, насилия, убийства, самоубийства. Все, что касается смерти, боли и прочее, в картине очень проявлено, опять же, идет в паре с эмоциями, вот теми, которые были описаны выше. Все, что касается, там, например, в состоянии сна или медитативных практик, часто история с тюрьмами, пытками, необходимостью и чувством внутренним защитить себя, сбежать, спасти себя через побег. Возвращаясь к началу, то, что я говорила про вот это вот, я не буду молчать, я буду всем доказывать, кто я есть, потому что вы все меня неправильно оцениваете и судите, это будет про очень сильную вокальную проявленность. То есть это будет постоянное, даже еще до вокальной проявленности, потому что внутреннее состояние, хочется кричать, и импотенцией, потому что вот, ну, вот как вот заставить всех понять, как вот заставить всех ощутить, что я вот есть, и как я себя чувствую, и кто я вообще такой. Отчаяние, определенное такое, вот что, ну как быть со всеми этими дебилами, которые населяют эту планету. Такое вот, знаете, из разряда «я самый умный», «меня никто не понимает», «все кругом козлы», «что же с ними делать?». При этом это вот не усталость такая, типа, ну что вот с ним взять, а это вот постоянная накрутка себя, что «да как же так? Как же так?». Мир, вот это вот все, мир, погрязший в грязи, в темноте, в несправедливости, вот в своем уродстве, вот в этом всем, вот этого столько всего, как же вот с этим быть, как вообще это уложить в себе в голову, Господи, как же вот люди, до чего же мы все дошли. Много, согласитесь, можно встретить этого даже вот периодически в комментариях, там, в моих разных лентах приходят люди, и вот они в таких состояниях, что типа, Боже, Господи, вообще гореть нам всем в аду, какие все придурки, и правильно, что, в общем, в итоге грядет там, не знаю что. Ну, да. На самом деле, это не только эта картина отражает такое состояние, но в частности, вот, можно подумать про ворона. Хитрость, всякое вот такое вот кручу-верчу, запутать хочу, и некая внутренняя дуальность, свет-тень, чистота-грязь, очень острое восприятие и того, и другого, то есть и к чистоте, и повышенная брезгливость, и, в общем, маниакальная какая-то одержимость там, тем, чтобы все вымывать, и чтобы ни в коем случае не было никаких запахов и прочее. Тревожность, страхи, панические состояния, тоска, грусть, такая вот депрессивность. Но при этом может это все сочетаться с такой достаточно, с таким хотя бы визуально проявленным сильным таким стержнем, красотой, определенной величественностью, такой даже монархичной где-то. То есть очень неоднозначный персонаж. Очень такая флюидная картина, но центральные в ней будут вот именно те вещи, о которых мы сейчас говорили. Значит, с точки зрения физики, ну там очень-очень много связано со снами, если говорить про сны, там что там только нет, то есть просто все, что можно себе придумать, вот во снах там будет и про ужасы, и про собак, и про убийства, и про ложь, и про магию, и про природу, и в общем, чего там только нет. Ну, с точки зрения эмоций достаточно подробно я уже рассказала. Значит, опять же, горло, шейный отдел, как у всех птиц, у них тоже является проблемной историей, постоянное ощущение, что чем-то подавился. Кстати, где-то я видела, то ли сегодня, то ли вчера, случайно бегло просматривала ленту, то ли в чате «Путь к звездам», то ли в гомеопатическом. в чате как раз кто-то спрашивал, что это, когда человек при приеме пищи, фактически каждый прием пищи, у него ощущение, что он подавился, или он давится, или что у него что-то сдавило в горле. Вот, к слову, в картине Ворона есть эта тема. Интересно, что этот вопрос всплыл. Это не значит, что по одному этому симптому можно что-то говорить, но вот я сейчас много рассказывала, может быть, как-то это можно соотнести с картиной человека. Очень сильный аппетит, избыточный аппетит, я бы сказала. Частое состояние такой мути, тошнотности. При этом, например, пиво может сглаживать какие-то физиологические дискомфорты, то есть из всех напитков алкогольных вот стремление к тому, что там, периодически, регулярно употребление пива как будто бы выводит на какое-то более ровное состояние. Частые кашли, ощущение увеличения и вообще как-то набухание грудной клетки, ощущение, что легкие себя представляют некую губку, бессонница, и бессонница в том числе, потому что в голове мысли-мешалка постоянная о том, как отомстить, как кому-то что-то доказать, как кого-то поставить на место. Вот такие вот эмоции часто не дают успокоиться, не дают спокойно выспаться. И из таких интересных наблюдений, из еды, стремление к зеленой пище. Вот предпочтение к пище, которая имеет зеленый цвет. Вот такая вот история у нас про воронов. И у нас с вами остается товарищ пингвин, о котором мы частично говорили в самом начале, когда я вам рассказывала кейсы людей, которым назначался этот препарат. Но сейчас мы посмотрим более подробно. Я еще проверю ваши комментарии. Картина Ворона прям очень-очень ярко в поле сейчас вот проявлена. Прям даже хочется сделать паузу, скушать твикс. Проверю-ка я ваши комментарии. Как будто люди вороны с подключками сущностей в плане потери себя, манипуляции, деспотизма. Да, но нет. Вот да, но нет. Похоже, но это не то же самое. В данном случае это интегральная часть их состояния, основанная на том, что они априори полагают, что весь мир вокруг вот такой ужасный, отвратный, несправедливый и прочее, и что направлено по отношению к ним совершенно неверное оценочное суждение, и с этим нужно бороться, нужно отстаивать себя и так далее, и так далее. То есть в данном случае это не какие-то сторонние подключки, это просто интегральная часть состояния эмоционального. Все ему обязаны? Нет, не все ему обязаны. Его вообще, в принципе, мало интересует, кто и что вокруг. Его интересует только он. Поэтому нет, это не совсем то чувство, когда все ему обязаны. Нет. Социализация у них, ну, относительно. То есть они могут социализироваться, находя себе как бы подобных или тех, кого устраивает вот их как бы невротично, депрессивно, вспыльчивый нрав. Они могут сбиваться как бы в кучи, находить себе свои сообщества. Сразу приходит мне почему-то на ум энное количество блог-пространств, где люди вот друг от друга подпитываются этими эмоциями, они находят, так сказать, себе удовлетворение вот в этом. Хочется написать на руке. Нет, даже нет, вообще нет. Вот вообще нет. Прувинги у птичьих делались на низких потенциях. И в целом, так как речь идет в основном про психоэмоциональную картину, то это минимум 30, но лучше даже начинать сразу 200. Просто потому, что это будет мягче и глубже работа с психикой и с эмоциями, по физике у них очень немного проявлений, и, в общем, с физикой это скорее не про физику. Что, если иногда такие состояния случаются с триггером от людей? Сложно сказать, потому что я не понимаю, что значит иногда, и нужно смотреть на вот эти глубинные мотивации и самоощущение человека в пространстве. Не про иногда, там, типа, от усталости, от, я не знаю, еще чего-то, а вот какая вообще глубинная самость у человека, как он вообще по жизни видит себя, видит мир, есть ли у него четкое понимание себя, или он в вечных сомнениях, всегда ли он находится в оборонительной, наступательной позиции того, что я сейчас всем тут все докажу, или у него это проявляется просто в момент, когда он сильно устал, не выспался, там, я не знаю, не ел, живет на кофе уже неделю, ну, тогда, в принципе, это нормально, что любой человек будет себя вести немножко неадекватно. Поэтому тут нужно вот эту глубинную суть уловить для себя, и тогда уже на этом как бы делать какие-то выводы. Про сон я уже говорила, слушайте меня невнимательно. Сон беспокойный, как у орла, так и у ворона. При этом у орла и у ворона, и у тех очень много разных снов. У орла я там более конкретно перечислила, у ворона я сказала, что сны просто самого разного толка, но чаще всего окрашенные в негативный такой как бы оттенок ужастика. Это так ужасно, подрезать крылья птицам, больно внутри стало. Да, ну, окей, хорошо, поняла вас, вот отличная картинка. Так. Знаю девушку, которая живет вороном, умнейшая, очень преданная, потрясающая птица. Да, ну вот про преданность говорила вначале, действительно, в состоянии баланса. И если для человека, которому свойственна эта картина, он для себя нашел способы легкого и быстрого восполнения своих вот этих нужд, желаний, стремлений, аппетитов, и он будет оставаться в балансе, и у него будет возникать как бы такой бабл, в котором он может немножко отвлечься от темы заполнения своего желудка, в кавычках, и может сфокусироваться на чем-то еще, то вот как раз-таки творческий потенциал будет выходить через вот эти вот гэпы, когда все, вот я там насытился, и сейчас у меня период, когда мне не нужно думать о том, как набить брюхо, и вот здесь вот вся моя вот эта комплексность и разносторонность, она будет давать почву для каких-то красивых вещей, гармоничных вещей. То есть это не картина не только про то, что человек рвет и мечет и постоянно находится в отрицании. Это скорее мы сейчас говорим про картину этого препарата в искажении, когда она наиболее ярко начинает проявляться, потому что в состоянии баланса можно легко спутать с чем-то еще, и тут как бы характерные черты картины ворона проявляются в искажении, как, собственно, и любой другой гомеопатический препарат. Там, я не знаю, вот с точки зрения того же гнева, та же нуксвомика, про которую мы давно с вами уже говорили, в состоянии баланса это прекрасные лидеры, харизматичные, там, успешные, красивые, на них всем хочется быть похожим, они ведут за собой массы, это все как бы очень круто и классно, и вообще суперсозидательно. Только в искажении они начинают становиться непосредственно той нуксвомикой, о которой речь идет в гомеопатии, которая вот сопровождается определенным симптомами, начиная там от их расстройства ЖКТ, заканчивая там вечным злоупотреблением стимулянтов и вот этим вот раздражением, ощущением, кстати говоря, того, что все вокруг дебилы и прочее. Поэтому тут, когда мы говорим про вот эти вещи, характеризующие гомеопатический препарат, или картину гомеопатического препарата, это не про то, что у них нет другой, более сбалансированной стороны. Есть, но просто в этом своем более сбалансированном состоянии они слишком размыты и больше похожи на кого-то еще, скажем так.
как на войне, они, да, вороны всегда фактически, они на войне, потому что у них ощущение, что мир все время нападает на них, и мир все время хочет у них что-то либо отнять, либо в чем-то их уличить, либо неправильно их понять, неправильно рассудить, неправильно оценить, и у них постоянная задача восстановить эту правильность, доказать всем, что нет, вот они другие, что вот та-та-та, и что вообще вот мир должен быть устроен вот так-то, и вот и вообще вы все неправильно все думаете и мыслите. Но это вот уже состояние крайнего искажения, когда они чуть больше в балансе, у них может уйти часть энергии на что-то более созидательное, когда, например, это все равно будет какая-то динамика, схожая там с военной, условно, но это будет больше в развлечении, то есть там я, например, там, буду увлекаться охотой, мне вот этот азарт, повержение кого-то, или там я буду увлекаться единоборствами, вот, там, или чем-то, каким-то видом спорта, где очень вот противостояние яркое, там вот победа, мне нужна победа, то есть это может быть про что-то очень безобидное, и, ну, в плане того же спорта, какие-то там азартные истории достижения каких-то новых там рекордов и так далее, может так проявляться, если это сбалансированная история. Глубинная суть может ли трансформироваться в более спокойную при помощи практик или осознаваний? Нет. 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 Просто потому, что когда начинается вот такого рода искажение, как правило, как результат некого триггера, какой-то ситуации, что-то, что толкает их на вот эту вот воронку, в которую они входят, просто практика осознаваний, как правило, будет недостаточно. И вот здесь, собственно говоря, становится очень важным и ключевым подбор именно гомеопатии, потому что вот эти внутренние, очень глубинные психоэмоциональные вещи, очень сложно разобраться с ними самостоятельно, если ты в центре этой воронки. Нужно что-то извне, и в данном случае я против каких-то специалистов, психологов и прочих людей со своими собственными искажениями, которые пытаются людей в таком состоянии привести в чувство. Я больше лояльно отношусь вот к гомеопатии, там, к тем же кристаллам, которые более чистые проводники, к цветам Баха, там, вот частично это как бы те же самые практики, но с добавлением еще одного инструмента, который немножко помогает как бы добавить какой-то разумности в это все. Так, окей, ребята, время цигель-цигель, идем к пингвину. Как я уже сказала, частично мы пингвину уже разбирали. Пингвин у нас, опять же, по латинице этот препарат будет писаться как сфен-дефис-H, потому что это сфинискус, вид животного, вид этой птицы, и, соответственно, сокращение по латыни будет именно такое. Сфен дефис H, но, как я уже сказала, я вам, естественно, все это напишу в описании к эфиру, чтобы вам было проще это все найти. Пробинг, кстати, этой конкретной птицы был сделан не в Калифорнии и не в Штатах, это было сделано в Германии, но та же самая группа ученых, которые занялись в свое время пробингами по птичьим препаратам, участвовали в этом и участвовали, в частности, в наблюдениях за пробингами тех, кто был в исследовании. И, в общем, как бы многие записи о пробингах пингвина сделаны теми же самыми ребятами, кто проводил другие пробинги в лаборатории в Калифорнии, только в данном случае это все происходило в Мюнхене, в Германии. И, кстати говоря, все, что на данный момент существует о пингвинах, оно в большей части опубликовано как раз-таки на вот этих вот записях, нежели на записях непосредственно тех, кто проходил сам этот пробинг. Что, в принципе, окей, потому что это люди, те, кто эти записи делали, это люди, которые очень хорошо знакомы с картинами птичьих препаратов и понимают, так сказать, на что обращать внимание, что искать. Что известно о пингвинах? Причем пингвины бывают очень разные. В данном случае мы будем говорить про больших пингвинов, императорский пингвин, который вот почти метр высотой.
ну, метр, не метр, там 70-80 сантиметров высотой, и живет по побережью Тихого океана, Чили, Перу. Изначально в 80-х годах считалось, что их всего около 20 тысяч, а в 1990-х годах их фактически стало в половину меньше, то есть сейчас 10 тысяч особей можно насчитать. Они не летают, это морские птицы, которые не летают, и они фантастическим образом адаптированы к своему вот, обитату, к тому, где они проживают, к окружающей среде. Могут выживать, ну, я думаю, все мы смотрели там по Discovery, National Geographic, очень много хороших, качественных фильмов, в том числе художественных, про пингвинов, про то, как они выживают в своих вот этих очень холодных условиях, где вообще не выживает ничто и никто, в самых, так сказать, местах и условиях, которые вообще не сопоставимы там с жизнью, тем не менее, они умудряются выжить. Кстати говоря, учеными установлено, что сообразно ископаемым, которые они анализировали, однажды пингвины могли летать. Но где-то около 60-70 миллионов лет назад фактически эволюционно, как будто вот коллективный разум этого вида фактически отказался от этой способности, принес в жертву свою способность летать ради того, чтобы жить море, чтобы плавать, чтобы развить в себе лучше те качества, которые нужны для жизни в воде. И по со временем их крылья видоизменились, стали более узкими, более костлявыми, фактически как бы ластами. Потому что в воде, несмотря на то, что на суше они достаточно неуклюже выглядят, в воде они очень, у них очень хорошая маневренность, они очень быстро плавают и отлично справляются с водной стихией. Более того, там, пару столетий назад они вообще относили пингвинов к категории рыб, именно потому, насколько они хорошо адаптированы к воде и часто, в общем, напоминают котиков морских, тюленей и прочее, по тому, как они умеют двигаться. У них очень-очень мелкое, но плотное, толстое такое как бы оперение, соответственно, который их защищает от ветров, от холодной воды и прочее. Под этим слоем у них есть под, так называемый подшерсток, то есть еще один слой более такого содержания пуха, который, естественно, служит как термальный такой слой, задерживающий пузырики воздуха. Собственно, это то, что обеспечивает им, с одной стороны, сухость, с другой стороны, тепло. Плюс ко всему подкожные у них есть отложения, которые также, как третий слой, обеспечивают тематику тепла и, в общем-то, дают им возможность выживать в этих сумасшедших арктических условиях. Более того, у них настолько много наслоений вот этих вот пластов, которые обеспечивают тепло, что часто пингвины сталкиваются с тем, что им, блин, очень сложно охладиться, потому что им все время жарко. Ну, как минимум, им всегда очень тепло. Поэтому, когда вот мы смотрим на картины и видео, где там пингвины, вот они стоят, нахорохорившись, такие вот, значит, надувшись, спрятав себе там голову в плечи под этими сумасшедшими ветрами, для нас, как для вот особей там человеческого вида, мы смотрим на эти условия, и нам кажется, что все, там каюк, как бы птица вот-вот сейчас там умрет. На самом деле им вообще окей, нормально. Единственное, кто страдает в этих условиях, это их малыши, которые они, которых они под себя подминают между ног. А так в целом, ну, просто, что называется, это просто надо пережить. Вот они стоят и переживают. Спокойно. Так, ну, известный, соответственно, вид фрака черно-белый, очень такие неуклюжие маленькие лапки, ну, они относительно маленькие, но в плане пропорций к телу все-таки они больше маленькие, чем нет, и очень схожие самки и самцы, то есть как-то различить их между собой достаточно сложно. У них, как я уже сказала, неуклюжий способ передвижения по земле, когда они ходят вот эту в развалочку, в перевалочку. Но при этом они очень хорошо умеют прыгать. и они очень хорошо умеют бегать. Ходить проблема, а вот прыгать и бегать, в общем-то, в целом ничего. И, как ни странно, они вот при своем росте 70-80 сантиметров, они вполне в состоянии прыгнуть на такую же высоту. Достаточно странные звуки производят, больше похожие на ослиные такие какие-то трубные такие гортанные истории. Но они также коммуницируют друг с другом не только звуками, а там движением головы, похлопыванием там в ладоши условно, тем, что они могут махать в разные стороны своими узкими маленькими крылышками. В общем, по-разному у них выстроена коммуникация, достаточно комплексная. Гнезда они делают, как правило, на островках и на прибрежной части, на каких-то каменистых участках. Питаются они рыбой, там всякими кальмарчиками, креветками в прибрежных водах. Маленькими колониями они размножаются фактически круглый год. Могут выкапывать небольшие ямки, чтобы самим там как бы схораниваться от каких-то очень сильных ветров или откладывать яйца, чтобы прятать туда птенцов либо от горячего солнца, от хищников, либо опять же там сильных сильного северного ветра. Более северные виды, кстати говоря, проводят большую часть времени в воде и в водах в процессе передвижения с одной точки на другую, достаточно редко выходя на берег. Где-то в 3 года своего возраста они начинают образовывать пары и, собственно говоря, озадачиваться потомством, и могут находиться в одной и той же паре много-много лет. Самец несет ответственность за то, чтобы найти место для гнезда, как-то его там немножко организовать, в общем, все необходимое принести, прежде чем самка прибывает к этому месту, и после того, как вот, значит, гнездо готово, она пришла, начинается брачный танец, и, в общем, много всяких движений головой, поклонов. Все это очень красиво, на самом деле, выглядит. И, как правило, самка откладывает 2 белых яйца, которые занимают 39 дней для того, чтобы из них вылупился из каждого пингвиненок. Как мы знаем, и по художественным фильмам, документальным, там, мультикам, где только не фигурируют пингвины, ввиду того, что они такие вот очень мимишные персонажи для детей в том числе, молодняк, птенцы, пингвины совершенно другого оперения и цвета, они серенькие, такие очень пушистые, покрытые в большей степени пухом. И оба родителя несут ответственность за птенцов, заботятся о них, то есть нет какого-то четкого разделения, они оба выполняют свою родительскую функцию. При этом вылупляются из этих 2 яйцов яиц птенцы в разное время, что, в общем-то, удобно, потому что не нужно судорожно бегать и пытаться удовлетворить сразу 2, то есть сначала более-менее ставишь на ноги одного, потом появляется второй. Где-то в 6 недель они начинают менять оперение на нормальное, и ближе к году они полностью становятся того вида, как вот взрослая особь. До 3-4 месяцев они полностью зависимы от родителей, дальше они в целом начинают, в общем-то, постепенно осваивать свою собственную независимость. Очень много они подвергаются охоте за мясо, за свои как раз-таки жиры, за кожу, за кучу всего. И, в общем, пингвинам на самом деле сильно не повезло в контексте человеческого сообщества, потому что это и охота, это и вечное желание словить их для всяких там развлекаловок, для зоопарков, для частных коллекций, для того, чтобы там где-то у себя на территории их там, значит, содержать, потому что вот они такие прекрасные. Также люди постоянно охотятся за их яйцами. В общем, это такой какой-то процесс вечного их выживания в контексте людей, потому что даже вот на Фолклендских островах, которые сейчас активно Аргентина пытается оспорить, вот у них есть национальный день пингвина, это фактически день каникул, когда школьники отпускаются из школы для того, чтобы что? Чтобы собирать пингвиньи яйца. Ну, такое как бы развлечение. Сразу вспоминаются всякие истории с бойнями пингвинов. Не пингвинов, дельфинов тоже, когда, ну, в общем, такие определенные традиции странненькие до сих пор вот существуют. Значит, что все-таки касательно гомеопатической картины? Основная ключевая идея – это ощущение, что тебя отодвинули вот на сторону, там, я не знаю, в канаву, и вообще, в принципе, исключили из некого круга, из общества. Ощущение, что мне никогда не достанется вот очередь, чтобы там что-то. Это такое, знаете, ощущение ребятенка, который вот на елке стоит, и у него ощущение, что вот ему подарка не достанется, что вот его как-то забыли, что он где-то вот там в стороне. При этом это вот именно, что я не получу того, что по праву мое. Хотя я знаю, что я что-то делаю для того, чтобы это заслужить и получить. То есть нет такого, что я вот беспомощный, безвольный, ничего не делаю, там вот совершенно впал в какой-то анабиоз, и поэтому жизнь проходит мимо. Это больше про то, что ну просто вот жизнь такая несправедливая, мне все равно этого не достанется. И в целом вся картина пингвиньего состояния – это очень тяжелое общее ощущение такой интенсивной негативности. Все плохо. Вообще у многих животных, которые живут в стаях, там, я не знаю, птицы или животные, или там, или даже вот когда речь идет о там, рыбах, неважно. Если есть вот эта вот большая история про социальность, то у этих животных одна из ключевых мыслей – это именно вот принадлежность. Важно быть принадлежным чему-то, важно быть принятым в рамках вот этого круга. Ну и, соответственно, обратная история, когда я не принят, меня исключили, меня не замечают, со мной не считаются и прочее, прочее. И отсюда вырастает внутренняя постоянная пружина, что я должен сделать все. Все идеально правильно, иначе я буду проклят, исключен, и меня вообще просто вот размажут по стенке, и совершенно я ничего не получу и не займу свое достойное место. И в итоге экстрим этого приводит к тому, что да, никто не может сделать все вот так идеально, как нужно, и я тоже обязательно сделаю не так, как правильно, потому что невозможно угадать и сделать все идеально так, как положено. И или там я вот пытался, я старался, но меня не оценили, и все равно, вот несмотря на то, что я все сделал для того, чтобы получить то, что мне причитается, я этого не получил, меня несправедливо как-то вот отбрили, отшили, и в общем все. Дуальность внутренняя, вот это метание между черным и белым, не знаю, что выбрать, хорошо или плохо, очень сильная зацикленность на этом внутреннем. Достаточно скрытные, достаточно сильные интроверты, ну вот с этим очень сильным внутренним ощущением того, что они где-то оказались, так сказать, за рамками чего-то, где праздник жизни, а ты, так сказать, вот лишён этого праздника жизни, крайняя степень ощущения изолированности. Параллельно с тем, что внутреннее стремление «хочу быть особенным». Я вот сейчас сделаю что-то вот такое особенное, сейчас вот я придумаю и сделаю что-то такое особенное, вот чтобы все увидели, но внутренне при этом все равно убеждение, что все равно со мной никто не будет считаться, все равно я буду изолирован, все равно мне ничего не достанется. И здесь тоже присутствует вот это состояние гнева на всех вообще вокруг совершенно без причины. Все бесят. Просто вот как вообще можно жить в этом мире, где все такие козлы? Социальная, в общем-то, такая сдержанность, то есть нелегко идут на контакт, не коммуницируют легко с другими людьми, потому что часто развита паранойя и отсутствие доверия. Не доверяют другим людям, вот в совокупности с этим чувством гнева и постоянной злостью на всех вокруг. Что называется, если их вот спросить про это, они скажут, а мне кажется, я никогда никому не нравился. Вот просто никто никогда не проявлял ничего по отношению ко мне, что могло бы мне дать понять, что я кому-то нравлюсь или симпатичен. Не любит делиться с мыслями о том, что, знаете что, вы у меня все и так уже много чего отобрали, поэтому вот я с вами делиться не буду. Все, отвалите все. Это общее состояние раздражения и гнева по отношению к миру, что вот он несправедливый, и вот что ты не делай, вот ты там как не изгаляйся, все равно он тебе даст по башке, и все равно ты будешь где-то там на стороне истории, и ничего ты своего не получишь. При этом вот это раздражение, оно как вовне, так и вовнутрь. То есть это еще и ненавистничество по отношению к себе тоже. Ненавижу себя, ненавижу всех. Вообще вот такая вот, как я сказала, тяжелое, интенсивное состояние негатива. И в целом такое вот вообще отвращение к жизни. И в данном случае очень важно определить именно вот этот нюанс и детальку, что вот эта злость и отвращение вызваны именно этим глубинным чувством, что тебя где-то забыли, оставили в стороне, исключили из круга, не додали того, что положено тебе. Вот на этом основана именно эта злость. И это можно сравнить вот со всей другой злостью, про которую мы говорили, например, сегодня у того же ворона, там, и у других птиц, про которых мы говорили в предыдущих эфирах. Из всех картин птичьих пингвин, пожалуй, самый, как ни странно, да, то есть вот опять же, вот у нас есть какие-то там наши представления о том, что это там за птица и прочее. Это не значит, что все птицы-пингвины живут в таких эмоциях. Сейчас дело не... Речь не об этом. Речь идет о том, что при исследовании препарата на основе конкретного вида ярче всего проявляется в прувингах вот эта картина такая звенящая. И из всех картин гомеопатических препаратов в пернатах это, пожалуй, самая такая вот тяжелая, депрессивная, деструктивно-негативная, которая может заводить людей в очень темные места, в очень темные состояния. И, кстати говоря, в первом эфире, где я вам рассказывала про кейс человека, там как раз было именно об этом. А, собственно говоря, про пингвина больше даже сказать нечего, потому что вот в этом заключается их суть. Каких-то сугубо физических проявлений у них нет. Это больше именно про яркую такую картину негатива, аутодеструктива и гнева по отношению ко всем вокруг на основе вот этого укоренившегося отчаяния от того, что ты не делай, как ты не изгаляйся, но ты все равно будешь исключен, тебя все равно не примут в этот круг избранных, так сказать, в этом мире, и все равно тебе не додадут то, что тебе положено. Вот такая вот история. Так. Чем я рискую, если напишу на руке? Поясните дилетантам. Узнал себя и в орле, и в вороне. Как минимум тем, что раз вы узнали себя и в орле, и в вороне, Лена, здесь, как справедливо тебе написали, вот прошло 51 сегодня уже эфир, и практически в каждом эфире люди узнают в чем-то себя. И тематики, например, с внутренними терзаниями, гневом, раздражением, непонятками и кучей всего было и в минеральной группе, и в таких препаратах, как тот же Медорайнум, например, или там Сифилинум, и много-много-много всего еще, чего мы рассматривали, где присутствуют подобные эмоции. Я просто действительно красочно описываю картины препаратов так, что может это засосать и казаться, что вот же оно. Но я против того, чтобы люди проводили праздные над собой эксперименты, особенно с учетом того, что когда речь идет вот про прувинги, которые приводят к вот таким состояниям, если человек начинает себе администрировать эти вещи ради, так сказать, забавы,
можно сильно улететь вообще не в ту степь, и потом сложно оттуда выкарабкиваться. Это безответственно, и так делать не нужно. Гомеопатия – это очень сильный инструмент. Для тех, кто пришел на канал недавно, типа сегодня, подчеркну, гомеопатические препараты очень сильные. Они сильнее в разы всего, что есть в сфере там, биологии, натуропатии, химических веществ. Это сумасшедшие сильные вещи. Они могут отправить человека в такое путешествие, что называется вообще за пределами этой вселенной, что вернуться оттуда бывает сложно, если переборщить с потенцией, с частотой приема, и все это помноженное на неправильный препарат. Поэтому я много раз говорю на протяжении последних 50 эфиров, что я сама лично гомеопатию использую крайне редко и очень точечно. Почему? Потому что это очень мощный инструмент. Я не лечу в том числе гомеопатии сопли ни у кого или там подобные вещи, просто потому что я считаю, что это несоразмерно комплексный инструмент для вещей, которые вполне себе можно купировать, не просто купировать, а разрешить как бы другими историями. Гомеопатия всегда про физику в меньшей степени, и дальше психику в большей, и дальше в тонкое в еще большей. Поэтому не торопитесь администрировать себе ничего лучше, как бы займитесь правильным подходом, а именно возьмите и купите себе репертуарий, возьмите и купите себе «Материя медика». Это две основные настольные книги любого человека, интересующегося гомеопатией как минимум. И дальше начните практиковать то, что называется вот этим детективным искусством нахождения правильного препарата, в том числе для себя. Кстати, для себя делать репертуаризацию в разы сложнее, чем для кого-то еще, потому что вы сидите внутри той самой коробочки, которая будет делать вам репертуаризацию, и вы будете видеть вещи в том самом искажении, которое вы будете пытаться вычислить. Это сложно. Не все могут это сделать сходу, это нужна практика, это нужно уметь выйти из себя, как бы из своего состояния, и посмотреть объективно на какие-то вещи. Это сложно. Особенно, когда, если, например, человек находит для себя какие-то схожести с вот такими картинами, как мы обсуждаем сегодня, то вот в этих картинах постоянных сомнений в себе, неправильной оценки реальности и прочее, себе администрировать что-то чревато, потому что как может человек грамотно себе что-то назначить и проанализировать, если он толком не понимает, кто он и что он. Здесь гораздо более целесообразно обратиться к кому-то еще. Например, если вы только пришли на этот канал. На этом канале, помимо меня, есть другие люди, которые практикуют гомеопатию, и можно общаться и, например, там просить, возьмите мой кейс. И вот люди, кто практикует гомеопатию какое-то время, преуспел в этом, хорошо чувствует и прочее, все эти истории, могут помочь. В общем, я бы выбрала такой путь, вместо того, чтобы просто с бухты-барахты начать себе в поле внедрять определенные информационные пакеты, которые могут вообще разболтать до такой степени, что потом вас будем по стенке собирать. Не нужно. Пингвин достоин, адекватное ожидание на получение заслужил объективно. Да, это прям достоин, это прям вот делал все, как вот должно быть, но все равно ничего не получил, и от этого тотальное вообще разочарование, отчаяние, ощущение, что мир вообще ужасное место, потому что ну вот объективно же заслуживаю, а все равно вот не получаю. Уши как-то могут фигурировать. В прувингах у пингвинов про уши практически ничего не сказано. Поэтому, может быть, они могут где-то фигурировать, но не что-то такое ярко выраженное. К миазму сифилиса можно ли препарат ворона отнести? Сифилис все-таки больше про дегенерацию, распад. И такое вот аутоуничижение, уничтожение, у ворона нет этого. Ворон все-таки не находится в состоянии самоуничтожения. Он как раз-таки находится в активной фазе войны с миром, пытаясь доказать, что он здесь имеет право, место, и вообще я вам сейчас все покажу. Поэтому на самом деле от сифилиса здесь не очень много, здесь как раз больше всякой истории от псоры. Но есть еще часть туберкулинума. Ну, потому что есть вот эта история, опять же, что я здесь не на своем месте, и я стремлюсь куда-то постоянно, потому что люди меня не понимают. То есть вот это вот непонимание, невосприятие миром. Здесь скорее больше пингвин. К какому-то конкретному миазму он не относится, но чаще в кейсах всплывают именно тематики сифилиса у пингвина. Больше за счет того, что он сдался. Все, у него пошел процесс разложения, гниения внутреннего за счет вот этих эмоций, потому что он не сдал. Ворон не сдался, ворон борется. Так. Окей. В общем, без репертуария не экспериментируем. Да, ну это просто, знаете, как вот гигиена вещей, как бы гомеопатия тоже требует определенной процедуры. Понятно, что хочется там хоп-хоп, раз-два, там что-то подумал, пошел, сделал, но это просто дорога в никуда, такая как бы попсовое отношение к вещам, которые очень серьезные. Зачем так делать? Это приблизительно как пойду в какой-нибудь совершенно богом забытый там клуб, вообще с очень стрёмными персонажами, и не глядя, так сказать, за огромную сумму денег, вот никогда не использовал наркотики, приду, выложу огромные там все свои сбережения, чтобы мне дали нечто, я даже не буду знать, что это, пойду и, значит, вот обдолбаюсь этим и посмотрю, что будет. Ну, зачем? Потому что это, в принципе, тебя может убить. Я не говорю, что гомеопатия может убить, но она точно совершенно может неправильно подобранная привести к состояниям, из которых потом очень сложно выбираться, особенно чтобы потом человеку хватило внутренней силы воли пойти к кому-то еще и попросить помощи, и сказать, слушай, я тут, короче, вообще куда-то упал, помогай мне отсюда выбираться. Просто это безответственно и достаточно неумно так делать. Так, окей. Думаю, что будем уже закругляться. Эфир у нас сегодня получился дольше обычного. Потом в записи это будет слушать проблематично. Хотя все, кто был когда-либо на моих курсах, часа 4, я думаю, вообще легко, нормально проглатывается. Тем более, что сегодня мы таких интересных птиц обсуждали. Вот. Надеюсь, что это было интересно и полезно для размышления. У нас остаются несколько птичек на завершение, и потом мы посмотрим в следующем эфире несколько кейсов, потому что у нас остаются еще и кондоры, и альбатросы у нас есть, и, в общем, как бы есть еще несколько птиц, о которых и ястреб, о котором, естественно, нужно тоже будет поговорить, и несколько кейсов мы сделаем в следующий раз, это будет на следующей неделе, и потом мы с вами пойдем больше в практику, которая нас уже заждалась. Всех еще раз с наступившим Новым годом. Я надеюсь, что каникулы у вас проходят легко и беззаботно, несмотря на морозы в определенных частях нашей планеты, которые тоже очень интересный, любопытный феномен. Я вот, например, эти дни наблюдаю за облаками, которые полностью вообще приобретают какие-то сумасшедшие формы. Ощущение, что картинка матрицы просто исказилась, и вообще какими-то такими узорами облака идут. Очень необычно. Всем также желаю хороших выходных и с наступающим Рождеством. Будем встречаться на следующей неделе и продолжим в том же духе. Всех обнимаю и всех целую. Пока-пока.